мы уделяем очень большое отношение к страданиям себе. Мы испытываем чувства, мы испытываем переживания. Это то, что нельзя потрогать. Это то, что доставляет обычно массу неудобств, потому что мы мало что знаем про свою эмоциональную жизнь. И это то, чем занимается психотерапевт. Потому что мы много чего думаем, мы много чего делаем телом. Да? Но есть еще какая-то такая связующая нить. Это наши переживания. Про наши переживания нам нужно понимать, потому что, знаете, когда клиент приходит, например, на терапию, говорит, умом я понимаю, а по чувствам что?
У нас техническая смена микрофона.
Так лучше. Да, клиент приходит, например, на терапию с какой-то проблемой и говорит, умом я понимаю, да, а по чувствам страдает. Я сразу говорю, ум отставляем в сторону, потому что ум страдания не доставляет. Страдания доставляют чувства. Да? Первая причина, почему мы занимаемся чувствами. Ну и, конечно же, связь с телом у нашей эмоциональной стороны. Если мы не осознаем свои чувства, если мы не уделяем внимания, то тогда отдувается наше тело. Тогда они, эти чувства на телесном уровне как-то проявляются. Да? Мы все знаем там, про напряжение, про психосоматику, про всякие заболевания. Это еще одна причина, почему мы занимаемся чувствами. Да, и мы сейчас вам немножко расскажем про то, зачем вообще мы считаем, что чувство дается на человека.
Ну, смотрите, у чувств есть несколько функций, и одна из этих функций это предупреждать, очень быстро предупреждать нас о событиях во внешнем мире. Чувство – это штука очень древняя, на самом деле. И, в общем-то, подобная реакция не свойственна не только нам, но и достаточно многим животным. И одна из первых и основных чувств, одна из первых и основных функций наших чувств, для чего они нам, собственно, нужны и почему мы на них так, как, собственно, психотерапевты зациклены, да, это прямое сообщение о каких-то событиях во внешнем мире, минуя нашу кору, ну то есть минуя наш разум. Чувства срабатывают сильно быстрее, чем срабатывает наш интеллект, причем намного быстрее. Это связано, ну, с определенными анатомическими историями, я сейчас не буду вас утомлять ненужными физиологическими подробностями, связанными с этим. Вот. В любом случае, чувства работают очень быстро, и они не могут быть обмануты нашим разумом. Потому что они не проходят первичную обработку в том месте, где наш разум находится.
Ну, то есть первая функция, да, это защита. Вторая функция чувств – это коммуникативная. Когда ребеночек рождается, у него внутри происходит куча всего. У него происходит в теле всякие негоразды. То он хочет кушать, то он хочет какать, то он не понимает, что с ним происходит. То он замерз, то там он хочет на ручку. И как-то об этом всем нужно маме сообщить. Как понятно, что в древние времена и у животных мамы были очень чувствительные, сейчас мамы очень заняты, да, и сейчас, я думаю, коммуникативная функция чувств, она очень сильно возрастает. Ребенок, который испытывает какие-то переживания, я имею в виду сейчас младенца, да, он успевает донести эти переживания и свое состояние, соответственно, до мамы вот тем самым путем, про который говорит Рома, в обход интеллекта. Да? Он как будто бы вбрасывает в маму свои чувства, ну, либо ужас, да, либо удовлетворение, собственно, у младенца всего два этих состояния. И мама, принимая этот эмоциональный посыл, да, она начинает разбираться, что у нас у маленьких такое. Кушать, какать на ручки, да, там, согреть, накормить. Мы, конечно же, вот эту коммуникативную функцию чувств, мы ее проносим дальше по нашей жизни. Мы вбрасываем в других людей какие-то переживания, да, для того, чтобы установить с ними контакт. Социально. Да. Есть еще, да, собственно, вот на этом построена и психотерапия, потому что клиент, который приходит к терапевту, он, конечно, все про свою жизнь рассказывает. Конечно, его терапевт очень внимательно слушает, пытается разобраться, пытается понять, узнать жизненную историю. Но самое главное, вот я сейчас больше говорю для терапевта, да, в обучающих программах говорим, чтобы вы отслеживали свое состояние, которое вы испытываете, ну, те переживания, которые вы испытываете рядом с клиентом. Потому что клиент точно так же, как он был там младенцем, он вбрасывал эмоции в маму, он точно так же это делает с вами. Он вбрасывает свое эмоциональное состояние в терапевта, ну, конечно, неосознанно, да? И терапевт, который внимателен к себе, к своему состоянию, он может, ну, как бы считать эту важную информацию. И она, конечно, может быть гораздо важнее, чем то содержание, которое приносит клиент в терапию, да, содержание послания. Ну, то есть он может рассказывать, например, про то, как он вчера или там тусил с друзьями, или какие события были на группе, или там что ему кто сказал, да. Вы чувствуете, что эмоционально, например, вам как терапевту даже чуть не хочется взять его на ручки и качать. Да? И тогда терапевт, который внимательный к себе и внимательный к своему эмоциональному состоянию, может распознать это послание. Таким образом, мы узнаем про потребность клиента вместе с ним, что он хочет. Да? Он может прийти на сессию, например, махать шашкой и чуть там не исходить пена изо рта. Да? При этом, если мы внимательны к нашим переживаниям, мы можем определить, что его потребность, которую он пытается таким образом обеспечить, например, потребность безопасности. То есть второе – это коммуникативная функция. Еще одна функция. Мы люди, мы испытываем достаточно большое напряжение в нашей жизни. Из-за того, что мы существа социальные, мы все время чем-то ограничены. Мы ограничены рамками, мы ограничены отношениями, мы ограничены работой. Ну, все знают, мы сами ограничены, да? И если сравнивать человека, условно меня, я люблю приводить этот пример, и какое-нибудь хорошее животное, например, обезьянку, да? То между нами есть существенная разница. Потому что всю ту энергию, которая бурлит внутри обезьянки, она постоянно может реализовывать движение. Да? Я этой возможности лишена, как существо социальное. Если бы я была обезьянкой, вы видите, я волнуюсь, да, то я бы, наверное, от этого волнения уже тут бегала бы всю сцену и по стенам уже наворачивала. Да? Но из-за своей социальной роли лектора, да, я вынуждена сидеть, это напряжение испытывать. Часть этого напряжения уходит в какие-то движения, то есть надо ногой дрожать, да, волосы крутить. А часть этого напряжения, слава Богу, уходит в эмоции. Когда мы переживаем, ну, чувства, когда мы переживаем чувства, да, то это как раз и есть остановленное напряжение. То самое, ну, про которое мы говорим. Это напряжение может реализовываться в ощущения, ну, например, там у меня здесь давит, или тут у меня тянет, или тут у меня напрягается, да, то есть такие телесные ощущения. Это может уходить напряжение в чувства. Чувства – это некое такое, знаете, вот внутреннее состояние, бурлящее, достаточно наполненное энергией, но которое я не могу назвать, потому что тут у меня там перехватывает, тут у меня... Я могу описать вот там большой ум или еще какое-то облако, то, что вы делаете на терапевтических сессиях. И, наконец, если я понимаю, что я испытываю тревогу, например, да, то это уже эмоция. Осознанное чувство – это эмоция. Мы говорили с Томой, что, во-первых, очень хорошо, что мы их испытываем, это нас защищает от множества действий. То есть, если, например, я испытываю чувства или да, я уже что-то не делаю, могу не делать. Ну, например, разозлилась я сейчас, да, если я осознаю, что я разозлилась, я уже не тупо говорю в голове, кто у меня эту злость вызвал. Или если я, например, сейчас осознаю, что я вот тут все происходит, что в моем теле сейчас, в моей голове, что это тревога, и я тревожусь, то это мне позволяет не делать кучу действий, там, не передвигать стулья, там, не бегать по стене. То есть чувства, они аккумулируют в себе энергию и защищают нас от действий. Почему важно чувства осознавать? То, что вы постоянно делаете в терапевтических сессиях. Вы переводите чувства в эмоцию. Ну, то есть вы осознаете, что с вами происходит. И осознанное чувство, то есть эмоция, она внутри весит меньше. Ну, знаете, как зиппированный файл по сравнению...
И, соответственно, как только вот это внутреннее напряжение было упаковано вот в эмоцию, то, соответственно, ну, им становится немножко легче манипулировать внутри. С ним уже можно что-то делать. И вот это чувство, которое превратилось в эмоцию, подобно, ну, какому-то каббалистическому демону, да? Когда вы, соответственно, знаете его имя, вы обретаете над ним власть, да? Ну, по каким-то верованиям, да? Соответственно, точно так же, когда мы называем и осознаем чувства, мы получаем очень мощный рычаг к тому, чтобы ими манипулировать, что-то с ними делать, их встраивать в собственное желание, в собственные потребности. Есть еще одна сфера нашей эмоциональной жизни, о которой, похоже, очень важно сказать, и о которой важно помнить как клиентам, так и терапевтам, так и супервизорам, ну, в общем, всем, присутствующим на интенсиве. Есть такой, ну, я не знаю, наверное, каждый из вас видел такую ситуацию, когда, например, на плите мы ставим какую-то кастрюлю, вот, в которой кипит вода. И, соответственно, если эту кастрюлю закрыть крышкой достаточно плотно, вот, то какое-то время будет казаться, что с кастрюлей, ну, мало чего происходит. Особенно если крышка достаточно тяжелая, пламя не очень сильное, вот, а, ну, проходит какое-то время, вода начинает закипать, напряжение внутри, соответственно, кастрюли увеличивается. Вот. И если вы, ну, достаточно хорошо закрутили крышку, ну, например, у вас на плите не кастрюля, а скоровок, вот, то крышка с какими-то спецэффектами вылетает в одну сторону, содержимое кастрюли в другую, а вы в третью, значит, от плиты. Для чего я привел эту аналогию? Есть одна из форм нашей эмоциональной жизни – это аффект. Аффект – это очень сильные чувства, очень сильные переживания, которые, начавшись, мы уже, ну, не очень осознаем, мы их не можем прекратить, и, соответственно, они часто сопровождаются какой-то, ну, малоосознанной двигательной активностью, и, как правило, мы себя не очень в момент аффекта осознаем. С нами аффекты могут случаться. Это совершенно нормальная история. Ну, то есть, аффект – это не какая-то штука, которая находится только в прерогативе, ну, клиницистов. Каждый человек минимум много раз испытывал аффект в своей жизни.
Но когда вы испытываете аффект, вы немножко теряете свое социальное лицо, да? Поэтому очень часто люди, конечно, не хотят испытывать сильные аффекты, за исключением там аффекта влюбленности, например, да? Когда человек больше склонен к аффекту? Конечно, тогда, когда он пропускает эти свои чувства и эмоции на ранних стадиях. Если я почувствовала какое-то неудовольствие, подавила его. А потом я почувствовала раздражение по нарастающей, подавила его. А потом я почувствовала злость и подавила ее. Да? Что будет следующим? Конечно, а дальше я уже, да, буду носиться с палкой. Ну или орать ужасно, истерить. Если мы удается нам раскрутить назад вот эту вот спиральку, да, чувств, то мы тогда можем прийти к самому началу, собственно, то, чего мы делаем в терапии. А что за чувства, что за эмоции были первоначально? Нам это нужно для чего? Если мы исходим, ну, из положения, да, такого, посылки, что чувства мы испытываем вместо некоторых действий, то тогда чувства нам указывают на то, какое действие вообще хотелось вначале совершить, то есть в чем наша потребность. Это, собственно, вот тема про потребности, это один из маркеров гештальт-терапии. Да? Мы выясняем, зачем, что и как происходит в нашей душе, в нашей психике, для того, чтобы узнать, а что нам на самом деле нужно. Поэтому, вы знаете, часто чувства делят на негативные, позитивные. На самом деле, если вот эту идею хорошенько взять в голову, то вы поймете, что все чувства на самом деле нейтральны. Они нам указывают на то, что нам нужно, на то, куда двигаться, на то, что нам потребно. Ну, грубо говоря, знаете, каждое чувство является таким курсором. Если я испытываю нежность, да, то, наверное, у меня потребность в каком-то сближении. Да? Если я испытываю злость, то чувство злости говорит о том, что эта ситуация, действие этого человека мне категорически не подходит. И мне хочется эту ситуацию, например, переломить. Да? Если я испытываю тревогу, но я сейчас говорю о нормальной тревоге, не той, которая зашкаливает и мешает нам, а о той тревоге, которая служит инстинкту самосохранения, то это говорит о том, что чувствую тревогу, говорит о том, что мне нужно замедлиться, прислушаться к себе, к окружающему, принюхаться, да, и сориентироваться лучше в ситуации. То есть одна из важных таких еще вещей про чувства, да, они нам служат очень важным указанием на наши потребности. И если мы не подавляем чувства, не избавляемся от них, а делаем некоторые усилия и разворачиваем их назад, да, тогда мы можем узнать, что нам в этот момент потребно.
И что еще хотелось бы добавить, да, если например, на интенсиве, например, в течение первой терапевтики, рядом с вами, в диалоге с вами, у человека возникает эффект. Следует помнить, что ну, едва ли вы сделали что-то такое, что могло этот эффект вызвать. Не, вы, конечно, могли постараться сильно. Но помните, пожалуйста, что для того, чтобы возникло вот это, ну, столько напряжения, чтобы человек, ну, вроде социально достаточно адаптированный и не находящийся, соответственно, в соответствующем заведении, сорвался на эффект, для этого нужно приложить достаточно приличное усилие. Для этого должен уже идти какой-то процесс, который идет достаточно длительное время. И, ну, вряд ли вы этот процесс запустили. Вы могли послужить той последней каплей, которая привела к излиянию этого Ниагарского водопада. Но едва ли вы его создали. Поэтому, когда ну, какие-то, например, аффективные чувства человека рядом, которого я вижу, ну, там, третий час в своей жизни, я приписываю себе, ну, это в лучшем случае не скромно. Потому что вряд ли я, ну, настолько велик, чтобы за три часа в течение трех дней довести человека до эффекта.
Если вам, например, клиент кричит, что он вас ненавидит, например, или наоборот, очень-очень сильно вдруг любит, это не к вам.
Причем оба эти послания, они, ну правда, одно из них очень пугающее, но это про ненависть, да, другое может быть очень очаровывающее, но правда не стоит, наверное, ни пугаться, ни очаровываться. Потому что, причем, я не знаю, в каком месте можно больше напрягаться, если меня ненавидят, или если я такой прекрасный, очаровательный и могущественный, да? Потому что помните, пожалуйста, чем выше пьедестал, тем глубже яма с крокодилами. Если вы взошли на пьедестал, то в яме вы тоже окажетесь. И крокодилы там будут очень некормленные. И, соответственно, вам, ну... Ну, может быть. Может быть, вас пронесет. Вот. Что еще? И это подводит нас, в общем-то, ну, к некоторому следующему понятию, о котором достаточно, ну, насколько нам показалось, важно поговорить. Это понятие полярности.
Сейчас, подожди, еще про переносимость. Я не договорила про разные чувства. Вот смотрите, мы привычно делим чувства на негативные и позитивные, да? Вообще чувства нейтральные. Я бы скорее еще говорила о переносимости чувств. И это сильно зависит, конечно, от нашего воспитания, потому что нам в детстве Всем говорили, что хорошо, а что плохо. Если не говорили, то показывали. Если, например, даже мама не говорила, там, злиться плохо, да, то вполне может быть такая ситуация, что когда вы испытывали какое-то недовольство, мама так поднимала брови, да, что вы поняли, злиться нельзя. Очень часто бывает так, что человек, например, нежность или удовольствие, или радость, как раз таки наоборот, очень плохо переносит. Может находиться в этом очень короткое время. Да? А, например, злость, вину, обиду может, например, носить годами. А, да. Вот, еще про переносимость чувств. Вот смотрите, мы испытываем разные чувства, но у нас внутри у каждого есть какой-то внутренний список, какие чувства как бы хороши, какие плохи. Да? И тогда, соответственно, еще у меня о себе представление будет, в котором, конечно же, я буду воспринимать себя не как целостную личность, да, что-то мне всегда очень нравится, а что-то не нравится. Я люблю приводить пример с кастрюлей. Если, например, я привыкла о себе думать, что я очень честная, например, очень щедрая. Да? Как это может быть у нас психики устроено? Конечно же, у меня есть очень разные качества. Но если, например, я не люблю всегда проявление скупости, да? Я не хочу думать о том, что я скупой человек, да? Ну или испытываю какие-то негативные чувства. Представьте себе в кастрюльку, в которую я это чувство помещаю, ну или свое качество, да? И накрываю крышечку, и все, нету этого качества. Я не скупаю. Но тревога-то есть, потому что на самом деле я знаю, что у меня там внутри бурлит. Да? Психика так интересно делает, она сверху как бы докладывает еще кирпич противоположного качества или противоположного чувства. Ну, например, если я в кастрюльку спрятала скупость, то кирпичом будет что?
Щедрость.
Конечно, сверху лежит кирпич щедрость. И я такая щедрая. Что только окружающим видно, насколько на самом деле, ну и вообще только это окружающим видно. Вот это очень коротко теория полярности, да? Или, например, если, например, в кастрюльку я спрячу сексуальное возбуждение, ну, например, у меня была очень воспитанная семья, интеллигентная, да, и вообще, конечно, стыдно испытывать сексуальное возбуждение, то очень может быть, что вот этим кирпичиком, который будет всем виден, да, ну и мне прежде всего, конечно, это будет тревога, то есть когда мы путаем одно чувство. Или, например, если у меня в кастрюльке находится страх, ну как-то я испытываю страх, да, смелая, то сверху этим кирпичиком может быть агрессия. Да? Я не боюсь, я всех.
Собственно, похожим механизмом образуются вот эти полярные пары, с которыми мы часто сталкиваемся, общаясь друг с другом, общаясь с клиентами, общаясь с терапевтами, с супервизорами и группами. Наша психика так устроена, что у нас, мы склонны выделять какие-то очень яркие вещи. Наше внимание, оно очень похоже на папочку. Ночные мотыльки, они летят, в общем-то, к каким-то очень ярким вещам, каким-то очень полярным вещам. И, соответственно, наша сфера нашего внимания, то, что мы, как правило, видим и в себе, и в окружающих людях, это что-то, что расположено на краях какой-то шкалы. Есть белое, есть черное. То, что между этим есть еще 50 оттенков серого, мы, как правило, не очень замечаем. Мы замечаем, соответственно, чаще замечаем, да, нам проще, наша психика так работает. Мы замечаем вот только вот эти вот какие-то крайние пары. Вот. Или же, например, когда такая пара достаточно выражена, или вот, например, в том случае, который вот, как пример, привела Катя, когда, например, человек очень имеет богатые сексуальные фантазии, очень много сексуального возбуждения, но как-то предпочитает это реализовывать через какое-то очень благопристойное поведение, причем ну, он как-то, ну, например, начинает бороться за, за благопристойное поведение всех окружающих. Вот, соответственно. То таким образом, ну, полярность, мы правда видим, человек сам видит только одну какую-то зону, и только какая-то одна зона оказывается очень яркой и очень накладной. Подход заключается в том, что чем сильнее выражен один полюс, тем с большей вероятностью также сильно выражен другой полюс. То есть чем больше, чем ярче выражена одна составная часть полярности, тем, скорее всего, не меньших размеров, если не больше, собственно, подводная часть айсберга. И дальше очень важная история. Значит ли это, что человек с такой, ну вот, бинарной парой, да, вот с очень выраженным, допустим, там, с очень подавленной сексуальностью и очень выраженной агрессивностью, да, значит ли он, что он агрессивен или развратен? Нет. Потому что на самом деле человек как таковой, такой, какой он есть, он посередине. Он не черный, не белый, не хороший, не плохой. Он серый. Он где-то вот в этом спектре, который находится между двумя полярными точками. Но в силу каких-то обстоятельств в его жизни эти полярности были разведены, эти полярности были разведены нами. И для того, чтобы понять, собственно, какой же я, собственно, что мне нужно и чего я хочу, мне обязательно нужен другой человек. Это проще. В диалоге, в каком-то взаимодействии, когда я что-то рассказываю другому человеку о том, как устроен мой внутренний мир, мне гораздо проще обнаруживать его реакцию, потому что он мне говорит, как он отзывается, что он чувствует. А мне гораздо проще увидеть вот эту собственную середину. Мне гораздо проще себя откалибровать. Почему так? Дело в том, что, ну, вот этот феномен, о котором вы сами прекрасно знаете, да? Что глаз не может видеть сам себя. При всем желании мы можем сильно захотеть, но для того, чтобы глаз увидел себя, ему нужно зеркало, ему нужен другой. И, собственно, процесс терапии – это такое вот хорошо отполированное, долго отполированное зеркало. Собственно, человек, который в очень специальных условиях, вот как-то какое-то время будет меня отражать. Самому это сделать очень сложно. Иногда это практически сделать невозможно. Вот. Многие вещи становятся нам понятны только, ну, в диалоге с другим человеком. И, собственно, ну, об этом часто говорится, об этом уже говорилось, и об этом еще будет говориться не раз. Психотерапия – это часто, правда, всего лишь диалог. И этот диалог оказывает вот все те действия, все те изменения, которые происходят внутри человека. Не какие-то специальные действия терапевта, не какие-то магические пассы, не менее магические интервенции, значит, или какие-то секреты, которые там даются через посвящение на третьей ступени. Только диалог, очень простой, очень непафосный. Вообще психотерапия – это такая, ну, сфера простых волшебных вещей. Когда очень элементарные, очень, ну, такие, казалось бы, незамысловатые вещи оказывают очень массивный эффект. Почему так?
Девочки. Маячок.
Поскольку мы договорились, что если что, будем локтем друг друга, но он далеко сел. Мне кажется, не так все романтично, потому что когда встречается терапевт и клиент, то находится, конечно, клиент в более такой, знаете, уязвимой позиции. Потому что этому бедному человеку все время что-то угрожает. Он постоянно угрожает.
выражает какой-то новый опыт. Ладно, да? Он приходит, и он как-то свою жизнь жил, он внутри как-то структурирован, да, что-то там выбирает, то ли там панические атаки, то ли отношения, которые не удовлетворяют, то ли психосоматика какая. Но в принципе он более-менее пусть так, но стабилизирован, да. Он приходит к терапевту, чаще всего человек знает, что он делает и что он думает, да, что он чувствует, не знает. Тут терапевт начинает ему задавать всяческие вопросы. А как ты к этому относишься? А что ты чувствуешь? А что ты переживаешь? Как тебя с этим? Как тебя с этим? Почему у тебя так устроено? И, конечно, ну, это не просто диалог, потому что все знают о своем клиентском опыте. Вроде бы мы пришли просто поговорить, а тут вспотел 5 раз, да? Похудел на 0,5 килограмма вообще, да? Переосмыслил всю свою жизнь и понял, что так жить нельзя. Я думаю, что главное, что делает психотерапевт вот в самом начале, да, когда терапевт только знакомит клиента с чувствами. Ну как, клиент приходит, терапевт очень старается его понять. Да? И происходит два интересных процесса параллельно. Во-первых, сам клиент, когда рассказывает о себе, да, он уже обращается к своему внутреннему миру, не только к миру действия или мысли, но еще к тому, что у него происходит внутри. Терапевт еще и обращает на это внимание. Вот ты сейчас по-особому дышишь, или вообще дышать перестал, а сейчас ты глаза там увлажнились, да, то есть отношения. А второе, терапевт понимает что-то про клиента и помогает клиенту понять его самого, ну, как бы передает это ему понимание. И первое, что главное, наверное, происходит в терапии, когда терапевт знакомит клиента с его же чувствами, такое понимание, что у нас про чувства есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Плохая новость. Они сами возникают без всякого нашего контроля. Ну, то есть это вот то, что Рома говорил в самом начале. Это какая-то система, которая обходит вокруг понимания, вокруг мозга, вокруг решений. Я не могу сказать себе, вот сейчас я почувствую злость и почувствовать ее, а сейчас я почувствую нежность и почувствовать нежность, а сейчас там я растревожусь. То есть чувство возникает само по себе. Новость плохая, потому что это неудобно. Хорошая новость. Их две. Да. Первое – это чувства, те, которые мы осознали и прочувствовали, они уходят. Они уходят и освобождают место новым чувствам. То есть они конечны. Ничто никогда не бывает бесконечным, кроме советской власти. Они уходят, освобождают место новым, то есть все на самом деле проходит, если осознать. Если мы подавляем какое-то чувство, например, обиду, или вину, или злость, или раздражение, или любовь подавляем, да, вот она как раз тогда, эти чувства тогда у нас внутри оседают и могут внутри нас храниться годами и определять наше качество жизни. Что можно делать с чувствами? Все приходят с идеей, как бы их контролировать. На самом деле контролировать чувства, да, можно. Но каким образом? То есть они возникают сами. Все, что мы можем делать, мы можем их либо прикручивать, либо взвинчивать. Например, человек, который приходит с проблемой тревоги, ну, такой зашкаливающей тревоги, не той тревоги, которая слушается при самосохранении, а той, которая уже в жизни мешает, там, тревожное расстройство, например, или панические атаки. Да? Человек учится, клиент учится осознавать свою тревогу, а дальше, по ходу хорошей работы, терапевтически у него появляется такой навык. В тот момент, когда он начинает испытывать тревогу, да, либо делать какие-то действия, то, чтобы себя чуть успокоить, да, либо эту тревогу он взвинчивает, да, доводя себя до уровня паники. Ну, у меня вот сейчас живой пример. Конечно, я тревожилась. Я могу 500 раз прочитать лекции, я все равно буду испытывать тревогу. Да? Зная свою тревогу, осознавая ее, я сделала ряд действий, да, которые мою тревогу приняли. Я там подошла к друзьям, присоединилась там, да, помылась. Я пошла себе кофе сделать, потом я вылила кофе, потом я еще что-то сделала. Я отыграла в действиях. Да? Ну, то есть я там посуетилась по номеру, без ногу побегала. Да? Но это все то, что снижает ее. Если бы я села за полчаса или за 40 минут на этот стул, да, готовилась бы к лекции и перестала бы дышать, можете себе представить, что у меня сейчас была бы паническая атака?
Ну, у нас осталось 5 минут. Вот, да. И нам нужно еще сказать об одной достаточно важной штуке. Наш мир чувств, наш мир эмоций, вообще наш внутренний мир. Вы все об этом знаете, но я думаю, будет не лишнее об этом напомнить. Он очень индивидуален. Он индивидуален по степени отпечатка пальца. То есть то, как какие-то вещи происходят внутри меня, они нигде больше не происходят. Точно так же те процессы, то, как они происходят внутри каждого из вас, это очень-очень-очень индивидуально. Поэтому, когда вы общаетесь в рамках терапевтического сеттинга, в рамках терапии, не стесняйтесь задавать больше вопросов. Это очень соблазнительная история, когда я могу вообразить себе, что я точно знаю, как внутри устроен другой человек. Это, такая небольшая иллюзия, которая удобна для повседневной жизни, в обычной жизни, в обычном пространстве. Да, это работает, это так, но в пространстве терапевтического взаимодействия это может из себя представлять некоторую ловушку. Поэтому, если мне человек говорит, что с ним что-то происходит и называет это как-то, мне кажется очень важным и очень облегчающим, например, мою жизнь как терапевта, попытаться с любопытством поинтересоваться, а вот как это происходит внутри тебя. Если человек злится, то вообще-то я понимаю, что я могу не очень понимать, как устроена его злость. Более того, сам человек может привычно это место проскакивать. А если он начинает рассказывать мне об этом очень подробно, опять же, вроде бы об очень простых вещах, происходит сразу два очень важных процесса. Я приближаюсь к тому, чтобы понять, чего там внутри этого внутреннего мира другого человека. Ну и сам человек, рассказывая мне об этом, лучше это понимает. У каждого из нас правда внутри вот эта сторона чудес, которую описывал Кэрол. И помните, пожалуйста, что мы, будучи терапевтами, нас туда приглашают в гости. Идем туда, на некоторую экскурсию. И, соответственно, очень хорошо, когда я могу отнестись с некоторым уважением к тому, как устроена эта страна. Это другая страна. С другими традициями, другими обычаями. И часто мне не очень понятно. И, в общем-то, у меня всегда возникает вопрос, вправе ли я решать, как будет устроена эта страна, как она будет жить. Но если я прихожу туда скорее как любопытный гость, скорее как любопытный турист, который бегает, везде сует свой нос, щелкает фотоаппарат, и, в общем-то, не лезет в те места, но куда его пока еще не готовы пустить, то, в общем-то, и мое пребывание в этой стране будет достаточно комфортным. И как-то местные жители на меня не сильно ополчатся. Поэтому, осознавая какую-то индивидуальность каждого из нас, держа это постоянно в памяти, мне кажется, вам будет гарантировано очень приятное и очень любопытное, очень интересное путешествие в мир другого человека. Собственно, таких хороших, интересных путешествий мы хотим вам пожелать в конце нашей лекции.